новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем, как обычно, сегодня подготовили. Самые свежие, интересные, чтобы вместе с вами их обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово набираете и попадаете к нам в нашей официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» и в YouTube-канале «Говорит Москва». Трансляция тоже доступна.
Движение.
Трехбальные пробки в Москве, но обращаю ваше внимание на затруднения на некоторых участках, в частности, Лосиный остров, внешняя сторона стоит, потому что там дорожно-транспортное происшествие сразу же, перед Ярославским шоссе. Поэтому придется постоять, и плюс какие-то дорожные работы. Так, еще затруднение по МКАДу, более-менее ничего, за исключением юга. Здесь, как обычно, пробка, она по расписанию. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, будьте внимательны. Между Ленинским проспектом пробка и Сити. Внешняя сторона в районе Шмидтовского проезда простаивает. Внутренняя сторона еще стоит от Хорошовского шоссе и тянется пробка до Рижской эстакады и в обратную сторону, соответственно, аналогично. Внешняя сторона еще Лефортовского тоннеля тормозит, потому что там прямо на въезде тоже случилось ДТП, если карты не врут. Садовое кольцо. Здесь основные затруднения в районе Мыдной улицы, Павелецкого вокзала. Вот этот участок. В остальном Садовое кольцо едет хорошо, но еще и на Москворецкой набережной какое-то время вам придется постоять. На Кремлевской набережной, да, и Москворецкой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, обсудим в очередной раз план, так называемый план победы Зеленского. Как выяснилось, составлялся он с учетом прихода Трампа к власти. Это уже постфактум, пишет Financial Times. Россия далее принимает дополнительные меры защиты на Балтике. Это заявление Патрушева. На адаптацию нового работника компания в среднем тратит от 100 тысяч до 1 200 тысяч рублей. Это подсчеты компании Superjob. И в конце мы с вами обсудим, что в Государственную Думу решили внести проект о запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. В «Умных парнях» Александр Камкин, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики, международных отношений имени Примакова.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, план победы Зеленского. Помните этот документ? Он приоткрывал завесу тайны. Зеленский при этом говорил, что полностью этот план публиковать не собирается. Но какие-то выдержки оттуда в сеть утекали. И в итоге теперь уже это имеет какое-то развитие. Оказывается, план Зеленского составлялся с учетом прихода Дональда Трампа к власти. Пишет об этом британская газета Financial Times. Советы по его формированию давали высокопоставленные республиканцы. В первом предложении идет речь о замене части американских войск в Европе украинскими формированиями после окончания конфликта. Во втором предполагается обмен природными ресурсами с западными партнерами. Трамп заинтересовался этими двумя пунктами, отмечает газета, но заинтересовался, правда, здесь в кавычках. Вопрос, конечно, насколько это план победы, и действительно, и чьей победы, потому что обмены природными ресурсами, но при этом американские войска в Европе заменяются украинскими формированиями. Вопрос, зачем? Алексей Ярошенко с нами, он политолог. Алексей, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а действительно ли европейцы и украинцы в своих планах делают, в разработке каких-то планов победы, делают поправку на то, кто выиграет президентские выборы в США?
Да, это действительно так. Причем, знаете, они и европейцы, и украинцы живут в искаженной картине мира. Дело в том, что для самих американцев, как показала предвыборная кампания, вот этот конфликт, он был не настолько важен. Он где-то занимал место, да, в идеологическом, в дискурсивном плане, где-то возле климата. Гораздо важнее мигранты, аборты, экономика, которая постоянно в рецессии находится, для американцев. Но европейцы и украинцы думают, что я к тому, что приход Дональда Трампа и, соответственно, его влияние этого прихода, возвращение на украинский кризис переоценено теми же украинцами и теми же европейцами, потому что для самих американцев это не настолько важно. Но они ориентируются, почему я говорю, искаженно картине мира, они ориентируются на результат выборов, и действительно в их картине возвращение Трампа в Белый дом – это, соответственно, серьезная переоценка значимости и важности украинского конфликта. На мой взгляд, этого ожидать не стоит, потому что украинский конфликт и превращение киевского режима в инструмент давления против России готовился задолго до администрации Байдена, несколько десятилетий, а можно вообще копнуть и сказать, что там 50-х годов с администрацией Эйзенхауэра, когда они придумали, да, так называемые порабощенные Советским Союзом народы, где Украина звучала. Поэтому это очень долгосрочный проект, и приход Трампа вот в реальном мире вряд ли серьезным образом на это повлияет. Но европейцы и украинцы думают, что очень сильно повлияет. Сейчас они, конечно, спешно, хаотично пытаются придумать новые стратегии.
Но здесь просто, я прошу вас только, Алексей, зафиксироваться, потому что звук немного залипает. Но интересно, вот этот отсыл, что оказывается, какие-то республиканцы помогали этот план разрабатывать. И самое главное, что включается в некую победу. Вот эта история, что украинские войска якобы заменят часть американского контингента в Европе. Вопрос, зачем? Другое дело, действительно ли стоит расценивать как некую победу, что западные компании берут в управление, например, или во владение в полноправные ресурсы, которые остаются за той частью, которая сейчас называется Украина. То есть что, и самое главное, до кого пытаются донести, публикуя выдержки из этого документа?
Вот давайте с последнего начнем. Давайте. Насчет того, кто владеет ресурсами. На мой взгляд, и вот общение там на наших освобожденных, да, в вернувшихся землях, по моему опыту, по моему представлению, Запад и американцы давным-давно туда зашли и активно заходили с 91-го года. Поэтому что как бы они еще себе сверх того, чем уже владеют, могут присвоить? Ну, подобрать все эти крохи. В принципе, все основные секторы экономики, сельское хозяйство, американцы выкупили землю пригодную, да, земельные угодья, промышленность поукупали. То, что им было надо, они продолжали эксплуатировать. Но большую часть они выкупали и банкротили. Поэтому, ну да, природные ресурсы какими-то, может быть, они еще не владеют. Но, в принципе, на Украину надо смотреть сейчас реально как на колонию Америки, как на колонию транснациональных корпораций. Так и есть. Что касается разговора о том, что украинские войска могут сменить американские, вот это вопрос более интересный. Ну, во-первых, надо сказать, что сейчас вот на данный момент постоянно в Европе находится 75 тысяч американских солдат.
Да.
Они находятся в Европе. А, скажем так, 50-60 лет назад эта цифра была 400 тысяч. То есть тенденция к тому, что американцы снижают свой контингент личного состава в Европе, она есть. 50-60 лет, 475. Это правда. И в планах есть сокращение, потому что, ну, 75 тысяч человек надо кормить, обувать, вооружать и так далее. Это серьезные расходы. И там одна сторона медали. С другой стороны, параллельно с тем, как шло сокращение личного состава, да, и дошли сейчас до 75 тысяч, а американцы наращивали, собственно, современные виды вооружения, ядерное оружие, различали европейских союзников. Я к тому, что глобально вот это, соответственно, на эти 75 тысяч, на контингент американский, можно смотреть с одной стороны, как на премию для американцев и американского бюджета, а с другой стороны, как на инструмент подчинения и контроля европейского континента. Потому что европейцев, так или иначе, американцы нужно контролировать, если они будут контролировать, не будут придерживать, они вырастут серьезного экономического конкурента. Это тоже вещь известна. Поэтому с этой стороны, если Трамп действительно пойдет на то, чтобы сокращать контингент и чем-то его заменять, например, украинскими войсками, если они, конечно, в каком-то виде вообще останутся, да, если думать, что они сейчас существуют, а как бы там с их стороны воюют орды наемников-то на самом деле, да, соответственно, там чернокожие, арабы и так далее, там поляки и так далее в большом количестве. Так вот, с одной стороны, Трамп действительно может пойти на то, чтобы сократить и сказать, собственно, американцам, он же об этом не раз говорил, да, что надо уходить от НАТО, оно сжирает много американских денег американских налогоплательщиков.
Но он, конечно, разваливать структуру не будет, это важно понимать, я думаю.
Я думаю, что да. А с другой стороны, если он все-таки пойдет на это, и на развал структуры НАТО, и на сокращение, а это практически равные вещи, да, на сокращение контингента американского, он станет и Горбачевым. Вспомните, как наш Горбачев, соответственно, новое мышление в политике, да, немцам дал соединиться, ОВД развалил, СЭФ развалил и распался в итоге Советский Союз. Потому что и Советский Союз, и современные Соединенные Штаты – это такая, скажем так, империя вовне. Вот она живет, пока активно контактирует.
Спасибо.
И имеет гегемонию доминирования.
Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Ярошенко был с нами, он политолог. 7373-248. Предлагаю с вами сейчас пару минут, еще пару-тройку минут эту тему обсудить, потому что действительно интересно, что вот этот некий план победы, причем вопрос, стоит ли это называть победой? То есть тут же еще интересная тема была, что, значит, какая-то борьба еще с Китаем. Украина планирует предоставить Трампу возможность выбирать людей для ведения бизнеса в стране и полностью отказаться от работы с там, Китайской Народной Республики. То есть Украина как некий, как некая разменная монета. Это вот выглядит тоже так, и это есть план победы. С другой стороны, ну, с точки зрения Киева. С другой стороны, даже если Трамп этим интересуется, но ведь Украина, возможно, не субъект заключения каких-то договоренностей. То есть есть такая точка зрения, что там, если Трамп и, соответственно, если Москва и Вашингтон будут каким-то образом договариваться по поводу Украины, то есть можно глобально разделение сфер влияния, это глобально. Вряд ли это достижимо сейчас, потому что многие считают, что конфликт на Украине – это пролог к какому-то более крупному конфликту, который там случится на территории Европы через энное количество лет. Второй план, соответственно, второй вариант – это, как это, некий там небольшой какой-то договор, какой-то, может быть, там, замерение какое-то или еще что-то, про это тоже говорят. По поводу Украины. Там прекращение огня по ЛБС, какой-то корейский сценарий, который постоянно вбрасывается в сеть со стороны как раз иностранных медиа, что вот, вот такой вариант якобы обсуждается. А третий вариант – никаких договоренностей, потому что все решается на поле боя. И, соответственно, чем больше, чем дольше Украина медлит с тем, чтобы выходить на условия, которые были предоставлены Москвой, тем, соответственно, больше территории она теряет. Поэтому конкретно никто пока никакие планы не рассматривает. А Михаил говорит, мне кажется, что план Зеленского должен выглядеть так. Первое, вы даете нам ракеты. Второе, мы наступаем. Третье, они отступают. Четвертое, мы побеждаем, я просыпаюсь. Ну, ирония, конечно, но во многом так и выглядит, потому что с учетом того, что якобы на вчерашнюю новость обращаем внимание, Стармер и Макрон, то есть британцы и французы, хотят убедить Байдена сейчас, чтобы он, значит, отправил ракеты все-таки дальнобойные, позволил Украине бить дальнобойными ракетами, и якобы это может на что-то повлиять. Ну, такая линейная логика, но пока из Вашингтона не слышно. Может быть, это будет какой-то прощальный взмах платочком со стороны Джозефа Байдена. Может быть, и не будет. Вот. Но любопытно, конечно, рассматривать это с точки зрения того, кто пытается себе какое положение выторговать, предлагая некие планы. И сейчас это называется план, громко в западной прессе, план победы Зеленского, хотя это просто какие-то чаяния, мечты, но странная мечта со стороны президента Украины, который позиционирует это как план победы. Мы отдаем наши земли, наши недра в пользование, соответственно, западным компаниям. Берите, сколько сможете унести. Примерно так это выглядит.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, тем временем только что Госдума приняла закон о запрете пропаганды child-free в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Напомню, авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Софеда Валентина Матвиенко, а также депутаты Государственной Думы и сенаторы. Подробности будут в информационных выпусках. Сейчас давайте обсудим заявление Николая Патрушева. Он говорит, что Россия принимает дополнительные меры защиты на Балтике в связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту». По его словам, США и их союзниками в Европе взят курс на милитаризацию Балтийского моря. В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике – это важнейшая военно-политическая задача. С момента вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также на фоне подрыва северных потоков, Россия принимает дополнительные меры по защите своей территориальной целостности и экономического суверенитета, сказал он. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики, международных отношений РАН. Илья, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
Какова перспектива действительно милитаризации Балтики? Как это может выглядеть?
Ну, на самом деле она идет. Она шла до вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Тут надо просто иметь в виду, что обе эти страны еще не состояв НАТО, были более тесно связаны с блоком, чем многие формальные члены. Как она может выглядеть? Прежде всего, это предоставление Швеции и Финляндии своей территории для развертывания зарубежных, скажем так, сил. Военный потенциал их, собственно, не очень велик, а вот то, что они могут предоставить свои аэродромы, свои базы для иностранных государств, для Соединенных Штатов, прежде всего, это действительно серьезная угроза. И в этом случае силы на Балтике, силы противника могут возрасти достаточно быстро и очень серьезно объем.
Но в данном случае какие контрмеры есть, например, у Российской Федерации?
Ну, как меры, кроме крепить оборону, в данном случае пока не придумали. Вот. Мы, в принципе, этим занимаемся. У нас достаточно существенные силы противовоздушной и противоракетной обороны развернуты в Калининграде. В том числе, ну, в первую очередь, конечно же, на случай конфликта с НАТО. В принципе, продолжается, хотя и не всегда тем темпом, которым хотелось бы, обновление корабельного состава Балтийского флота, в котором в случае чего необходимо обеспечить коммуникацию между основной частью России и Калининградским районом, как мы помним, по суше он изолирован. Вот, и попытка его морской блокады может стать таким провестником конфликта. Ну, вот дополнительные силы нам придется разворачивать там.
Но можно ли предполагать, что действительно как раз вот этот сюжет противостояния глобального там России и, соответственно, Запада, он действительно перенесется в море, потому что Патрушев говорит и про Черное море, он говорит про Балтику, он говорит про Арктику, кстати, а Арктика – это Северный морской путь, и он же говорит про, значит, планы, которые вынашивают противники по повреждению оптоволокна, плюс еще европейцы говорят, что, может быть, рассматривают варианты там перекрытия Ла-Манша для нашего теневого флота. Можно же, в принципе, рассматривать эти вещи как бы в одном порядке.
Да. Ну, смотрите, если мы вспомним предыдущую историю предыдущей холодной войны, то, собственно, ее основные события как раз на море разворачивались. Попутные границы в Европе при всей такой напряженности она относительно спокойной была. Ну, то есть стояли друг против друга мощные военные контингенты, но как бы они друг друга не стреляли. Вот. На море, конечно, тоже друг друга не стреляли, но в целом там вот противостояние, поскольку оно не прекращалось в государственной границе, оно было вплотную, довольно жестким, вот, и зачастую очень оживленным. Поэтому, да, и сейчас это может продолжаться. Ну, плюс вот эти вот «милые» в кавычках новые шалости с атаками на стратегическую инфраструктуру в виде газопроводов, они показывают, что это может зайти гораздо дальше. И я думаю, что действительно надо быть готовым к подобной угрозе. Ну, и противникам тоже надо быть готовым к тому, что не они одни умеют работать на большой глубине со стратегическими коммуникациями.
Но, Илья, в чем принципиальная, скажем так, разница, когда мы говорим о том, что международное право перестает действовать, международные нормы, есть просто мир, основанный на правилах? И, соответственно, когда договоренности там различные сыпятся. А вот по поводу моря, это сейчас стоит особняком. И как будто бы, если действительно кто-то покусится на устоявшиеся правила по проливам, по вообще там по морскому праву, это будет, ну, как бы пролог практически к Третьей мировой войне. Почему так?
Даже не то, что пролог, это просто вот очередной как бы виток противостояния, просто на море это проще всего сделать, понимаете? Вот вероятность того, что там по суше все-таки наши границы перейдут натовские войска, она достаточно мала. Вот. У нас как бы единственный фронт вот такого прямого сухопутного соприкосновения с НАТО сейчас есть, ну, вот это Украина, да, украинский конфликт, понятно, он идет. Но он-то рано или поздно все-таки закончится. Там возникнет всему некая новая, опять же, граница. И с той стороны будут стоять, скорее всего, натовские войска. Там уже не суть, там будет это украинская территория, или просто это будет разделать территорию, или мы просто выйдем на границу со странами НАТО. Но переходить границы по суше, вы сами понимаете, это несколько другое.
Конечно.
А море, в открытом море, как бы, где вот под поверхностью воды проходят коммуникации различных сторон, ты уже над ними, и тебе гораздо проще на них воздействовать. Поэтому, как бы, естественно, это все новые витки эскалации, просто разница, отличие, ключевое море в том, что тебе уже исходно проще гораздо добраться до объектов противника, чем по суше, где тебе надо переходить границы со всеми вытекающими последствиями.
Но, Илья, до сих пор такого острого какого-то противостояния именно в море не было, при том, что конфликты случаются по всему миру.
Не было. Вот мы же видим уже Северный поток, с ними это произошло, то есть оно фактически случилось.
Оно случилось.
Что будет дальше, да.
Да, да по поводу оптоволокна, это же очевидная цель следующая.
Да, естественно, вот. Но просто я повторюсь, надо в данном случае нашим противникам тоже как бы измерять шансы и понимать, что не они одни могут делать такие вещи. При этом они более уязвимы. Как. То есть они, в принципе, нам, например, могут повредить оптоволоконный кабель, соединяющий Камчатку с континентом. Ну да, это нам серьезно отложнит связь с Камчаткой, но не выбьет ее полностью. Останется спутник, останется радио, там много чего останется. Ну и оптоволокно тоже можно остановить. Вот. А если начнется, последует ответ уже по трансокеанским кабелям, соединяющим Европу с Соединенными Штатами, то это будет гораздо более масштабное воздействие на гораздо большее население, на гораздо большее количество экономических субъектов будет оказано это воздействие. Вот. И, соответственно, они тоже должны понимать свои шансы в этой войне, свою уязвимость. Поэтому здесь можно просто вспомнить хорошую поговорку о том, что не стоит кидаться камнями, проживая в стеклянном доме.
По поводу позиции, например, Швеции и Финляндии, с вашей точки зрения, они, имея защиту в виде НАТО, сами инициируют вот нагнетание вокруг Балтики? И помните, заявление было кого-то из прибалтов сделано, что Россию нужно отрезать от Балтийского моря, хотя понятно, что это невозможно.
Ну, вы знаете, тут как, на мой взгляд, что эти стороны, они как бы торгуют, эти страны, они торгуют русофобией просто потому, что это ходовой товар, обеспечивающий им политическое выживание. Особенно это касается прибалтийских элит, в первую очередь. Просто другого товара у них нет, потому что другой товар заключается в том, что надо бы восстанавливать нормальные отношения с Россией, но в этом случае это будут делать другие люди, естественно, не прибалтийские националисты. Что касается Швеции и Финляндии, то здесь такой, как мне кажется, сплав старых национальных комплексов и, опять же, вот этой русофобии новой волны, выращенной в том числе, извините, на отсутствие страха, потому что вот выросло такое поколение, уже не заставшее холодную войну, у которого атрофировалось чувство страха, атрофировалось понимание последствий, возможно, действительно большой войны с Россией. И отсюда необычайная такая смелость и живость в высказываниях ряда политиков, особенно вот у малых государств. Я замечу, что в крупных государствах все-таки более сдержанно как-то высказывается, особенно это касается военных, которые все-таки в крупных государствах, старочленов НАТО, имеют больше понимания о возможных последствиях. А там нет, там все очень такие смелые, оживленные и высказывается ярко и решительно. Ну вот посмотрим, до чего это доведет, поскольку, естественно, понимаешь, что перед тем, как начнется что-то горячее, то там взрослые дяди будут иметь шанс как-то одернуть своих молодых ретил союзников.
А что касается Арктики, здесь вопрос все-таки про СМП как некий конкурент или про что?
Смотрите, Севморпуть рассматривать как конкуренцию Советскому каналу все-таки довольно трудно. Там,
конечно.
Там несравнимое, там Россия расти еще.
Или это про шельф исключительно?
Там про все, я думаю. Вот, там активность, естественно, будет расти разных игроков, как бы и арктических, и неарктических. И неарктических, прежде всего, надо иметь в виду Китай, который всерьез рассматривает Севморпуть как такую альтернативу своим экспортным маршрутом и будет наращивать там свою активность. Там даже не то, что альтернатива, а дополнительный вариант, вот это будет правильно сказать, вот, который позволит ускорить сообщение с Европой. Но тут надо тоже понимать, что Китай, он тоже себе на уме, он в своих интересах работает, и он наверняка будет пытаться обеспечить себе собственные возможности, в том числе строительство ледокольного флота.
Спасибо. Илья, благодарю вас. Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. На адаптацию нового работника компания тратит от 100 тысяч до 1 200 тысяч рублей. Суперджоб подсчитал расходы российских компаний на адаптацию представителей наиболее распространенных профессий на новом месте работы. И наиболее высоки для работодателей расходы на программистов 1 200 тысяч, при том, что они меняют место работы каждые 3 года. Дешевле всего ставить в строй продавцов-консультантов 70 тысяч рублей и рабочих 140 тысяч. Последние несколько лет в России рекордно выросла текучка персонала, и все большее число сотрудников проводят часть рабочего времени, адаптируясь к новому работодателю, и не могут работать с полной отдачей, что снижает производительность. Татьяна Разумова с нами, доктор экономических наук, профессор, завкафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Татьяна Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Скажите, пожалуйста, а что вкладывается в понятие адаптации сотрудника? Вроде бы человек приходит, сначала, ну, там его пособеседовали пару раз, потом посмотрели, и, соответственно, и он приступает к своей работе. Что значит адаптация?
Адаптация имеет несколько направлений. Это период, когда человек от новичка, слабо ориентирующегося в пространстве и во времени, превращается в полноценного, высокопроизводительного сотрудника. Это период, когда нужно не только профессионально как бы влиться в процесс работы, но и адаптироваться социально-психологически, то есть привыкнуть к коллективу, к стилю работы, к манере общения, к руководителю, к коллегам. И в лучшем случае адаптация заканчивается самоидентификацией, когда ты так привязываешься к компании, что дальше жизнь свою не мыслишь без нее.
Но просто интересно, почему здесь какая-то прямая корреляция? Ну, то есть, условно, вот дешевле всего обходится адаптация кассира. Ну, хорошо, имеется в виду, что он первое какое-то время, соответственно, медленнее обслуживает людей, а программисты те же самые, он медленнее программирует. А если это уже сотрудник, который не после института пришел, а какой-то, ну, человек с опытом?
Если человек пришел с опытом, он несет, так сказать, с собой вместе и представление о предыдущих своих компаниях, где мог быть другой стиль работы, другой темп работы, другое отношение к работе, к заданиям, к начальству, к коллегам. И вот здесь важно вписаться в новые парадигмы именно с точки зрения, например, организационной культуры. И считается, что это тоже такая непростая задача. А что касается программистов, то, конечно, в целом-то они, по идее, должны быстрее адаптироваться, потому что у них более индивидуализированный характер работы. И если профессионально они понимают задачу, понимают ее адекватно тому, как ее ставит руководитель, то здесь адаптация должна пройти быстрее. В целом-то вот срок адаптации может быть очень разный. От нескольких часов до нескольких месяцев. В зависимости от сложности труда, от того, как, насколько этой адаптацией принято заниматься в компании.
Но это, скажем так, нужно ли считать это расходами, или это действительно какие-то убытки, какие-то проблемы, и с этим работодателю нужно что-то делать?
Адаптация – это инвестиции. Это те силы, которые мы тратим на нового работника, чтобы сделать его кадровым сотрудником на тот предстоящий период времени, когда мы будем взаимно нужны друг другу. Это затраты времени, это затраты денег, но при правильной организации предполагается, что они принесут высокую отдачу. Тем более, что если на этом сэкономить, то можно впустую потратить деньги на поиск и отбор сотрудника. Мы же тоже его искали, отбирали, собеседовали, тратили свое время, силы, а потом бросили его без внимания, и он уволился. Вот это прям будут действительно расходы.
Интересно еще такой момент, Татьяна Олеговна, ведь многие работодатели, они стремятся, ну, соответственно, найти человека, если какая-то вакансия есть, чтобы он уже был готовенький. И, соответственно, человек должен прийти и, соответственно, условно самообучиться. Или же нет?
Есть такое, конечно, конечно. Есть ситуации, когда сотруднику, ну, во-первых, при отборе предлагается определенный функционал, и проверяется, готов ли он к этой работе. А когда он уже приходит на работу, то ему дают инструктаж короткий, или дают какие-то материалы для самообразования, и он быстро должен включиться в работу. Но тут как раз зависимость разных этапов поиска, отбора и включения в работу, вот с адаптацией, между собой. То есть либо мы быстренько берем там человека первопопавшегося, зато потом долго его адаптируем, учим, развиваем, и наконец-то он становится работником, либо мы тратим много сил на отбор,
так.
И тогда большое значение придается именно тому, чтобы пришел человек высококвалифицированный. Ну и с проверкой, конечно, на восприятие.
Но это же, да, но это же работает все равно в обе стороны, потому что, понятно, для работодателя выгодно, чтобы человек пришел максимально готовый, чтобы он сразу влился в процесс, там, за пару недель, допустим, но с другой стороны, потому что вот мы его будем обучать, а он в другое место уйдет, но это работает и в обратную сторону, что человек приходит, быстро вливается и, соответственно, хочет, чтобы и работодатель предоставлял ему условия, потому что человек меняет работу не ради спортивного интереса, а просто потому что там условия лучше, зарплата больше, ну и далее по списку.
Конечно, конечно. Вот поэтому стратегия адаптации переходит в стратегию удержания, карьерного продвижения, развития. Поэтому сейчас вот эти все этапы работы с персоналом, когда персонал подчас диктует свои условия своему руководству, приходится рассматривать в комплексе. Мы не можем взять и все средства направить только на отбор. Или наоборот. Там,
да, но насколько тогда хорошо, насколько работодатели сейчас, с вашей точки зрения, готовы работать в комплексе? А не просто, что, как это, кто не согласен, дверь открыта, за дверью очередь, а очереди, оказывается, нету, а нужно тратить время на то, чтобы найти кого-то еще, а, соответственно, этот кто-то еще понимает, что он ценный кадр, и сейчас дефицит рук, дефицит специалистов, и, соответственно, он и денег себе побольше хочет.
Ну, как вам сказать, в принципе, жизнь-то учит всех, и мне кажется, что современные работодатели достаточно адекватно воспринимают рынок труда и понимают, что работники сильно изменились по уровню запросов, что идет большая конкуренция и борьба за работников вынуждает заниматься этими вопросами.
Спасибо, Татьяна Олеговна. Я вас благодарю. Татьяна Разумова была с нами, доктор экономических наук, профессор завкафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Аналитики рассчитали средний срок работы на одном месте представителей наиболее распространенных профессиональных групп по резюме возрастной группы 30-35 лет. В этом возрасте у большинства уже есть опыт работы, но в то же время сохраняется активность на рынке труда. Средний срок адаптации был рассчитан на основе результатов опроса экономически активных граждан старше 18 лет, которые оценили, сколько времени у них заняла адаптация на последнем месте работы. Эти оценки показывают, что дольше всего адаптируются программисты, по их личным оценкам 3,5 месяца и больше. Они работают в компании в среднем 3 года и несколько месяцев. Зарплаты разработчиков при этом одни из самых высоких. Программисты в IT-компаниях там, от 320 тысяч рублей. Что позволяет оценить его адаптацию для компании, по крайней мере, в 1 200 000 рублей. Ну, здесь простая математика. И, соответственно, кассиры за 4 недели примерно адаптируются и в среднем работают на одном месте 5 лет. Грамотная адаптация чаще в IT, даже если это не профильное направление. И торговых блоков крупных компаний, говорит Алишер. Ну, ровно об этом и речь, конечно. торговые компании и сфера IT. Ведь новичкам и платят меньше, вот и компенсация расходов по адаптации, говорит Валерий. Ну, не всегда такое бывает. Бывает такое, что и человек, то есть если есть, есть контора с линейными заработками, а есть конторы, соответственно, с прогрессивными заработками. Но берем хорошо не новичка какого-то, а человека, у которого, например, есть уже стаж там лет 10, и, соответственно, есть, конечно, вот эти стимулирующие выплаты, когда человек просто берут на оклад, а потом, если он там через 3 месяца хорошо всем нравится, ему все нравится, ему тогда могут там что-то еще к окладу добавить и так далее. То есть в разных конторах разные условия. Здесь речь идет о том, что адаптация стоит денег, но с точки зрения Татьяны Разумовой это не убытки, это не траты, а это инвестиция в нового сотрудника. То есть ему дается время, его обучают, но, естественно, есть ожидание, что этот человек через 3 месяца не будет соскакивать, останется, соответственно, в конторе работать, и это тогда вызов еще для работодателя, как и для сотрудника доказать свою эффективность, а для работодателя, соответственно, предложить ему далее какие-то варианты для того, чтобы его интересовала эта работа. Потому что действительно бывает такое, что человека обучили, он поработал, понял, например, денег мало, а где-то в другом месте есть, а навыки у него, соответственно, уже выработаны, закреплены, и он может следующему работодателю что-то предложить и там адаптироваться условно не за полтора месяца, а за пару недель.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь давайте про очень громкую новость сегодняшнего утра. Ее рассмотрим. Значит, в Государственную Думу решили внести проект о запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. С таким заявлением выступил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что депутаты готовят проект постановления с предложениями по решению проблем в сфере миграции, где будет затронут и вышеупомянутый вопрос. Его предлагается рассмотреть 20 ноября. При зачислении в школу детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России. Обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского, сообщил Володин в беседе с журналистами. Маргарита Лянги с нами, зампред комиссии по межнациональным межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты, глава межрегиональной общественной организации Гильдия межэтнической журналистики. Маргарита Арвитовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как это будет работать? И будет ли?
Я думаю, что работать, наверное, будет непонятно пока как, потому что здесь у нас очень серьезное противоречие между тем, что действительно все дети имеют право, которые находятся на территории нашей страны, на то, чтобы учиться, да, и это, с одной стороны, правильно, но эта норма, она относилась к тому периоду раннему, постсоветскому, когда на территории большой когда-то единой страны, Советского Союза, практически не было людей, которые бы не владели русским языком.
Понятно.
А сейчас мы эту норму оставили, и при этом как бы вот мы сами себя, получается, наказали, потому что вроде бы это ведь правильно, да, нельзя детей оставлять без образования, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы не оставляем без образования детей из других государств, при этом ущемляя интересы своих детей. Потому что, ну, вы же понимаете, какой может быть учебный процесс, когда учитель при помощи мимики и жестов, значит, полурока пытается как-то наладить коммуникацию с людьми, которые не понимают русского языка.
Ну, то есть одно дело, когда дети приходят и не умеют там читать и писать, это один разговор, но русский
да.
и родной
а
язык, коммуникация есть.
Когда ты вообще не знаешь, как, да, когда ты вообще не знаешь, как коммуницировать, и остальной класс, как бы, местных детей, местных жителей сидит и на все это смотрит, это же огромная конфликтная ситуация. И меня, конечно, удивляет, что только сейчас, когда вот накал в обществе и внимание такое к миграционной теме, оно, мне кажется, зашкаливает, только сейчас начали решать эти проблемы. Этим проблемам уже много-много лет. Родители забирали детей из тех школ, где появлялось определенное количество критическое детей-мигрантов, которые не могли говорить на русском языке, потому что падало качество образования. Как сейчас это будет решаться? Скорее всего, я думаю, что при помощи каких-то специальных курсов, на которых будут подтягивать знания русского языка. И такие курсы уже есть. Многие некоммерческие организации включились. Они же быстрее включаются, чем, допустим, такая государственная машина. Она ведь все-таки неповоротливая. И есть летние такие курсы, летние какие-то.
Значит, то есть это задача уже задача самих родителей. Если вы считаете, вы живете здесь, ваши дети здесь, соответственно, вы связываете свою жизнь с Россией, то, соответственно, позаботьтесь заранее, чтобы ваш ребенок был готов к тому, чтобы.
Да, все верно, потому что все-таки мы должны разделять челночную миграцию, когда есть семьи, они вместе с детьми приезжают в Россию на какой-то период, 2-3 месяца, а потом уезжают на 2-3 месяца, потом опять приезжают, и детей отправляют, ну, фактически на передержку в школы, и школа, значит, бьется как может вот с этими детьми. Дети и не собираются оставаться здесь, они просто там, ну, как бы их сдают туда на передержку, да, такую, не для обучения. Вот с этим, конечно, нужно заканчивать, потому что школа — это все-таки место, где учат, где идет воспитательный процесс. И вот эти дети, наверное, не должны на слишком долго появляться на нашей территории. Или, если они появляются, то это забота родителей, что с ними в это время происходит.
Была...
А другой вопрос, да. Другой вопрос, дети, которые наши граждане, будущие и нынешние, да, вот родители приняли гражданство, мы понимаем, что это, да, здесь уже нужно вкладываться. Здесь нужно, конечно, систему создавать для того, чтобы русский язык учили, и чтобы они потом могли на равных учиться с остальными детьми
же,
в школе.
Да, но это же такая история получается, что даже если брать людей, которые вот-вот получили гражданство, они даже якобы сдали русский язык, ну, сколько сейчас уже таких случаев при наличии справки о знании русского языка, по-русски человек не может сказать ни доброе утро, ни добрый вечер. Вот. И, соответственно, дети. И здесь задача, вот интересно, ставит ли это вопрос о создании садов, отдельных каких-то школ, групп, где мигрантов будут учить, или же это обязанность входит в обязанность самих родителей, потому что, да, они не знают русского языка, они разговаривают на своем родном языке, но при этом они живут здесь, ребенка потом отправляют в школу, и возникает ровно то же самое, что возникает и с людьми, у которых так называемая челночная миграция.
Вы знаете, зная реалии нашего государства и наше, по большому счету, очень доброе отношение, вот, да, может быть, даже не такое прагматичное, как, может быть, должно было бы быть, да, вот, потому что нужно же считать деньги. Любые такого рода курсы, такого рода школы – это бюджет. Чей бюджет?
Да.
Из чьего кармана бюджет, да? Получается, из нашего опять. То есть мы где-то отщипнем от бюджета школы в том или ином регионе, создадим отдельную школу и будем там учить, чтобы потом, значит, их интегрировать обратно. Это вот одна история. По-хорошему, вы абсолютно правы. Это забота родителей, которые привозят сюда детей и заинтересованы в том, чтобы дети получили образование, были интегрированы. Но если родители сами не знают языка, как они его дадут детям? И понятно, что если мы уж дали гражданство таким людям, то это опять будет наша проблема. Вопрос в том, чтобы у нас люди не получали гражданство без знания языка. Понимаете, здесь одно за другое цепляется, да, и здесь слишком много вопросов и слишком много, знаете, таких вот полутонов, нерешенных до конца, и недосказанностей очень много. И мне кажется, что нам пора вот эти все недосказанности, их прояснить.
Я, насколько помню, Маргарита Арвитовна, были даже в Москве одно время школы, которые курировались, если я не ошибаюсь, какими-то фондами при вот Министерстве по делам национальности, было раньше у нас такое. Школы эти оставались еще со времен Советского Союза, где действительно обучали детей русскому языку, а потом там во втором, в третьем классе они переходили. Это как нулевые факультеты во многих институтах, когда приезжают иностранцы, на первом году их обучают как-то более-менее русскому языку, а потом справился и идешь уже по своей направленности. Не справился,
второй раз. Ну, как таковых таких школ у нас не было.
Не было.
У нас были школы с этнокультурным компонентом, от которых отказались. Да. Это были школы для граждан России, для москвичей, дети которых и родители которых хотели, чтобы у детей еще был, допустим, родной язык, там еще что-то такое. Вот они были грузинские школы, такие армянские школы. Но от них отказались, потому что они очень быстро стали, знаете, такими центрами, в которых создавалась своя община, обособленная и закрытая от всех остальных. А нам это не нужно. У нас как бы мы никакие такие вот анклавы не должны создавать, тем более при помощи системы образования. Это нехорошая вещь.
Понятно.
Поэтому на каком-то этапе от этого отказались.
Спасибо большое, Маргарита Арвитовна. Я вас благодарю. Маргарита Лянге была с нами, зам предкомиссии по межнациональным межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты, президент межрегиональной общественной организации гильдии межэтнической журналистики. С вашей точки зрения, давайте поголосуем. Я вижу уже сразу эмоциональный вал. Пожалуйста, структурируйте ваши эмоции в слова, причем слова такие, которые я могу выводить в эфир. Мы сейчас с вами структурно пытаемся разобраться в этой теме. То есть, понятно, мигранты есть... Люди, получившие российское гражданство, сейчас есть вопрос знания русского языка. Эти люди живут здесь. Долго ли, коротко ли, все равно живут. Их дети идут в школу, их дети идут в сад. Вопрос. А можно голосование мне запустить? Я не... А вот, все, нашла. Вопрос. С вашей точки зрения, так как это проблема государства, то должны в системе образования появиться некие, ну, как это, в Германии, по-моему, называется это приветственный класс, то есть когда дети действительно год учатся группами в отдельных классах, их более-менее вводят вот в понимание языка, соответственно, потом переводят уже в обычную школу, где они уже учатся, интегрируются и, соответственно, понимают язык. Вы считаете, что это задача государства 134-21-35? Ну, потому что объективно, да, мигранты есть, никуда от них не деться, они здесь, и, соответственно, закрывать на это глаза нельзя, и государство будет вынуждено решить этот вопрос. Какие-то группы, какие-то школы отдельные, где год-два учатся, потом, соответственно, их... отправляет в школу со всеми. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что это проблема исключительно родителей? И, соответственно, наличие гражданства или наличие возможности жить в Российской Федерации наделяет этих людей также и обязанностями адаптироваться самим и адаптировать своих детей здесь. Если они хотят пользоваться благами социальными, если они хотят, чтобы их дети учились в этой школе. И, соответственно, да, пусть родители озаботятся тем, чтобы дети были готовы к тому, чтобы знать русский язык. 134-21-36. Создавать условия, как нам государство делает, чтобы жить здесь было невозможно или крайне тяжело без прикрас, говорит ленивый титан. А вам прям невозможно здесь жить, но вы живете. А вот странно. Но если вам невозможно жить, зачем вы здесь живете тогда? А то, ну, я не понимаю логики такой. Так, я не понимаю, если едут на 2-3 месяца, зачем тащат сюда детей, говорит Елена. А я не знаю, есть ли такие, кто едет действительно на 2-3 месяца и тащит, как вы говорите, сюда детей. На 2-3 года вы хотели сказать, то тогда факт. На 2-3 месяца я, честно говоря, не знаю. Это в основном проблема родителей, но государство тоже может помочь. Так, кто-то здесь писал еще... Можно, зачем детей мигрантов вообще учить в наших школах? У них что, своих нету, говорит слушатель. Еще раз, у нас не приветствуется создание каких-то анклавов. Русский язык, государственный язык. Обучение проводится на этом языке. Поэтому, если здесь создавать какие-то школы, где будут условно учить на узбекском языке или на там в любом другом языке, это будет, ну, видимо, потенциально определенно. Тем более, эти люди идут в российскую школу. Там, в московскую, не знаю, в люберецкую, в тюменскую, какая разница. Там на русском языке. Но чья проблема, что человек не знает русского языка? Вот студент идет, например, иностранец приезжает сюда. Он либо знает английский язык, например, и выбирает программу, где обучают на английском языке, либо он хочет учить русский язык, и тогда, да, он поступает, например, на вот так называемый нулевой факультет, обучается русскому языку быстро, потом сдают какие-то экзамены, и потом его уже принимают в институт. Ну, потому что вся же группа не будет ждать, пока ему на пальцах объяснят сопромат, например. Потому что он говорит на, не знаю, на каком-нибудь там языке, не знаю, на хинди, условно, а преподается на русском. Ну, вы понимаете, о чем я. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Вот, может, я неправильно что-то понимаю. Ну, смотрите, в отношении мигрантов, ну, мне кажется... Все-таки надо заниматься те, которые прибывают с семьей сюда. Семьей прибывают.
Как заниматься? Кто этим должен заниматься? Вопрос к вам. Кто должен заниматься? Но вот, соответственно, у нас рождаются дети, мы же занимаемся, мы же, как это, обучаем детей, в том числе, говорить, чтобы он понимал человеческую речь, правильно? Русскую речь, чтобы он понимал. А в школе его уже, да, учивают писать, читать, читать и так далее. Вот. Ну, это нормально. Поэтому для иностранцев это ровно то же самое. Итоги голосования. 18% говорят, что государство должно заниматься. 82% говорят, что только сами приезжие. Это их проблема. Новости продолжим.